говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Дмитрий Медведев основательно почистил состав участников своей ежегодной, ну, не то чтобы пресс-конференции, это называется разговор. Он разговаривает теперь только со специально отобранными людьми, которые не зададут ему неприятных вопросов. Но мы все-таки этот разговор обсудим. Павел Грудинин, здравствуйте. Есть. С нами Павел Николаевич Грудинин, кандидат в президенты Российской Федерации 2018 года. А есть такой вот экс-кандидат? Я думала над этим экс. Мне кажется, что кандидат это навсегда. Компании 18-го года навсегда. 19-го там свой кандидат. Нет, давайте без экс. Семен Новопроцкий, всегда журналист, тоже никакой не экс, экономический обозреватель. И, уважаемые слушатели, зрители, 8-800-222-12, телефон прямого эфира, те, кто видел Дмитрия Анатольевича, и те, кто не видел, но поверит нам на слово, что он пообещал много хорошего и сказал, что есть очень много денег в стране. Он изменил свою повестку. Правильно я помню, Семен, денег нет, но вы держитесь, а теперь денег много, 23 триллиона. Он сказал, насколько я понимаю.
Он сказал, придется потратить 23 триллиона. Это не, но сказал, что вроде как они есть.
Он сказал, что они есть. То есть, Павел Николаевич, вас не удивило, что вот их не было и вдруг взялись? Или это просто ему так положено говорить, чтобы мы уж очень не расстраивались? Помните, денег нет, но вы держитесь. А теперь его говорят, деньги есть? Он говорит, 23 триллиона.
Нет, подожди. Во-первых, я не все слышал из...
Вот, это мы вам дадим отдельную цитату послушать про денежки.
Я сейчас о другом. О том, что 23 триллиона за сколько лет? За 6? Потому что указ президента распространяется на 6 лет до 2024 года. И поэтому, если 23 триллиона за 6 лет, то это не такие большие деньги.
Не такие сказать. Большие, которые конечно. Они в это все вложат. А конечно. Он говорит, большущие.
Нет, подождите. Во-первых, если помните, у нас есть такой... председатель бюджетного комитета Государственной Думы Макаров, который сказал, что эта система неэффективна и безответственна абсолютно. И сколько денег туда не вливай, он сказал, все равно она эффективнее не станет. И поэтому вы можете потратить 23 триллиона и 123 триллиона, но если вы будете постоянно воровать деньги, если вы будете вкладывать не туда, куда нужно, это все бесполезное дело.
Короче говоря, не важно, что он говорит, а важно... Важно,
что он какая, делает.
Что он делает. Да. Но сейчас мы к экономической стороне дела еще вернемся, но мы вам расскажем сначала политическую, как он сменил команду-то, поменял Дмитрий Анатольевич. Это мы вот вам историческую хронику событий сейчас предоставим.
24 декабря 2008-го состоялся первый эфир разговора с Дмитрием Медведевым. Президент, которым на тот момент был Медведев, встретился с Дмитрием Киселевым, Татьяной Митковой и Кириллом Клейменовым. Первое интервью телеканалы показали в записи, причем каждый из каналов выбрал разные версии, от 20 минут на России до 64 минут на Первом. Начиная с 2009 года разговор выходит уже в прямом эфире. С апреля 2012 формат интервью изменился. Медведев де-факто перестал быть президентом, и, видимо, поэтому руководители федеральных телеканалов сменили журналисты. В том году свои вопросы смогли задать Анна Шнейдер, «Россия-24», Алексей Пивоваров, НТВ, Антон Верницкий, «Первый канал», а независимые СМИ представляли Марианна Максимовская, РЕН-ТВ, и Михаил Зыгарь с «Дождя». В декабре 2012-го Анну Шнейдер заменили Брилевым, который с тех пор стал бессменным ведущим этих встреч. В 2015-м состав участников покинул телеканал РЕН, а в 2018-м последнего представителя независимых СМИ Михаила Фишмана, ведущего «Дождя», решили заменить региональным журналистом. Им стала Ирита Минина от «Томского времени». Свое возможное отстранение от интервью с премьер-министром Фишман прогнозировал еще год назад.
Я не уверен, что позовет следующий, это никто знает, никто же не знает. Я скорее скептически на это смотрю, если честно, мое мнение, потому что действительно это немножко противоречит той вот картинке, которая у нас на центральных телеканалах существует, где все это на самом деле и смотрят, потому что на «Дожде» мы все обсуждаем, у нас никакой цензуры нет, ты этим никого не удивишь, но и тут важно... власти важно, что транслирует центральный телеканал.
В частности, тогда он поинтересовался реакцией Медведева на фильм «Расследование Навального. Он вам не Димон». Отвечая, Медведев, по сути, проигнорировал вопрос, назвав Навального обормотом и проходимцем. Фишман также ставил вопрос о деле Кирилла Серебренникова и даже о несменяемости власти Владимира Путина.
Если действительно Владимир Путин пойдет на выборы, и вы его поддержите, этого движения поддержите, то к концу следующего срока и выиграет, ну, в этом мало кто сомневается, то к концу следующего срока он у власти получится президентом, проработает 20 лет в совокупности. И еще промежутке 4 года премьер-министром. Брежнев, вами упомянутый, он у власти был меньше в итоге, чем получится у Путина. И у меня вопрос такой очевидный. Это не нарушает, с вашей точки зрения, принцип сменяемости власти, который у нас в Конституции заложен?
В этом году никаких неприятных и неудобных вопросов уже не было. А единственным западником, по иронии судьбы, стал, как теперь выяснилось, гражданин Великобритании Сергей Брилев.
Ну вот видите, заменили, значит, Дождевского Фишмана на лондонского Брилева, и, видимо, этим решили, закрыли проблемы демократической прессы. Вот, пожалуйста, вот вам эмигрантская оппозиционная сидит, вот журналист. Вы хотите вот оппозиционная? Вот у вас есть Брилев, теперь тут представляет все, что можно только представлять. Как вы считаете, вот я пока начну с этого, с идеологической стороны дела, зачем вот Дмитрию Анатольевичу, ну совсем уже зачищенное вокруг себя вот это сладостное пространство? Но были какие-то подколки, были какие-то вопросы по политике. Вот зачем ему это оказаться уже в такой вате совсем уже? Я не в том смысле, что вата, как вот мы сейчас выражаем, а просто буквально вата.
И была такая одна команда КВН, значит, у которой такой маленький мальчик, герой, значит, выходил на репризу и говорил: я переезжаю в Магадан, его спрашивали, зачем, это не мое решение. Вот это не называется не его решение. Я думаю, что не Дмитрий Анатольевич Медведев решает, кто ему задает вопросы. Очень показательно, что пресс-конференции президента в России, значит, итоговые, они безразмерны, а эфир с премьер-министром жестко ограничен полутора часами. И вообще представить себе, значит, чтобы, значит, поджимал журналистов время ограничено. Песков обычно поджимает тогда журналистов, но это происходит обычно на 5-м часу эфира, а тут полтора часа эфира, значит, да, и понятно, что это все тщательно срежиссированное действие, и причем это действие давно уже является чем-то вроде разогрева к ежегодной пресс-конференции президента. То есть в данном случае Дмитрий Анатольевич Медведев на бэк-вокале. Но тем не менее у этого интервью есть одна положительная, мне кажется, вещь изначальная. Это редкий случай, когда на российском телевидении что-то говорят про Россию, потому что иногда такое ощущение, что мы живем в Украине, а не в России.
Я вам сейчас расскажу, просто я все-таки спрошу Павла Николаевича, читает ли он, не настолько не самостоятельный Медведев, что он не решает, кто с ним сидит. Но был совершенно замечательный момент, когда я выключил, вот, заканчивается пресс-конференция, и вы знаете, что бывает после Владимира Путина? Включается на всех каналах ток-шоу политически и начинает обсуждать пресс-конференцию Владимира Путина. Это тоже единственный момент, когда обсуждается Россия, потому что Путин, это все-таки он в России живет, поэтому считается, что обсуждают Россию. И в этот раз я думаю, что они скажут про эту пресс-конференцию, ну, про этот разговор. Включая первый канал, там Бандера. То есть обсуждается Бандера. Включая второй канал, там действительно студия, в программе 60 минут обсуждается все тот же кризис известный, Керченский. Ничего, никакого Дмитрия Медведева нет и вместе с его Россией в порядке обсуждений. Но тем не менее, считаете вы, Павел, что он не сам определяет, вот кто вокруг него сядет, что он не ставил условия, давайте, чтобы меня уже не дергали по всяким глупостям, типа бессрочного президента?
Ну, во-первых, я не знаю той кухни, о которой мы говорим. Другое дело, что я помню, если помните, как случайно камеры не выключились, и Медведев сказал несколько вещей, которые не хотел бы, чтобы они вышли в эфир, а каналы их выпустили. И там есть определенные игры внутренние. Это башни Кремля дерутся, это я понимаю. А ушла Тимакова, появился кто-то другой рядом с ним.
Человек из РИА Новости.
Но я думаю, что это все не просто так. И видели, как аккуратно, но жестко Брилев сказал, что заканчиваем, товарищи. Ну, полтора часа расходимся, у нас там другие дела. Поэтому премьер-министр есть определенный вот коридор, в котором он движется, он по нему движется, он заготовил эти, ну, кто-то заготовил эти вопросы, он о них знал, это видно, и отвечал он. То есть вот почему Фишмана нет, да потому что это же может выйти из-под контроля, он может задать в прямом эфире вопрос, на который потом неподготовленный премьер может что-то сказать, типа 200%, вот как это было в этот раз. Ну и некоторые вещи, которые он говорит, вообще, ну, отлил в граните.
Слышали, да, знаете, сегодня, да, были такие вещи, мы познакомились.
И поэтому ему далеко выходить за те вопросы, которые ему написали, он не должен, потому что наговорит чего-нибудь. Ну и вот этот разговор о том, что вот я слышал это, что, знаете, мы продумали все, правительство внесло, а потом президент нас поправил. Ну, ты зайди раньше, выясни, как все должно быть. Потому что готовили же эти документы не по секрету от администрации президента. Потом хороший президент их поправил, и они что-то поправили в пенсионной реформе. Это больше похоже на обман.
Ну, скажем так. Этот обман и есть, потому что, строго говоря, даже президент России про пенсионную реформу спрашивали, ведь и в прошлом сроке он высказывался по-разному, в свое время обещал не повышать, пока он президент, как известно, да, пенсионный возраст. Но проблема состоит в том, что ведь долгое время, когда уже пенсионная реформа была объявлена, пресс-секретарь президента говорил, что нет-нет, вообще президент не в курсе, он тут ни при чем, это только правительство сделало. То есть представить себе, что правительство России взбунтовалось и начало принимать самое непопулярное решение, самое трудное решение за 10 лет, сегодня назвал Медведев это решение, не посоветовавшись с президентом и вообще в обход президента. То есть Дмитрий Медведев, по версии Пескова, как минимум 3 недели до того, как он признал Песков, что все-таки президент участвует в этом деле, он, Медведев, с его точки зрения, видимо, был каким-то страшным фрондером, который вообще подрывал устой.
Ну и потом, если бы там сидел Михаил Фишман, он, конечно, бы сказал: Дмитрий, а куда вы вообще пропали на 2 недели или на 3? Ведь никто так и не знает, каким образом вы пропали, потом всплыли только после того, как вот президент взял на себя всю эту пенсионную реформу. Он же вот буквально день в день это все происходило. И, конечно, это могли спросить, если бы там были Марианна Максимовская или Фишман, но не спросили. Знаете, я вот предлагаю посмотреть эпизод один, который тоже вот действительно можно назвать «Отлил в граните». В граните. Давайте про гранит.
Мы поставляем зерно, поставляем другие виды товаров на мировые рынки. В нашей стране действительно, ну, самим небом, как принято говорить, предназначено кормить всю планету. И мы будем стараться это делать.
Нечего хохотать. Ваш совхоз же кормит все-таки, ну, не всю планету, но... А вот смеетесь. Часть Москвы кормит. А почему не кормить планету?
Дело в том, что вот если человек оговорился, это может быть.
Нет, он не оговорился. Ну, небом
подожди,
говорит.
Меня поразило слово «подназначен». А, значит, если...
Подназначен.
Но я же понимаю прекрасно, что министру рассказывать разные вещи. И если вы не производите молока, а вместо молока привозите пальмовое масло, то вам столько зерна, сколько нужно было Советскому Союзу, не нужно. Все-таки у Советского Союза было до 100 миллионов тонн молока произведено, а сейчас мы в лучшем случае производим 18 миллионов тонн, ну и остальное молоко бумажное, все об этом знают. А вот то, что мы угробили собственное животноводство, потому что потребление уменьшилось, соответственно, уменьшилось потребление зерна. Я вам напомню, что царская Россия тоже вывозила зерно, правда, в этот момент люди голодали. И у нас такая же история, когда премьер-министр не знает о том, что фермеры не покупают комбайны и трактора, и у нас падение покупок, даже по сравнению с прошлым годом, хотя они минимальны, всех сельхозмашин, техники. А это означает, что сельское хозяйство не в хорошем положении. Но для него это неизвестно. Он продолжает, как мантру, говорить, что вот мы же вывозим. Слушайте, но мы перестали есть. Мы же, для нас теперь недоступны. То есть, если взять потребление человека в мире, например, мяса, это 90-120 килограмм на человека, а у нас 77, и мы снижаем потребление мяса. И я сегодня ехал сюда и прочел, что 63%, по мнению Роспотребнадзора, смертей – это смерть от неправильного и некачественного питания. Это означает, что то, что мы едим, вообще есть не надо. А мы вывозим сырье, зерно – это сырье. Значит, мы с таким же успехом можем радоваться, что мы вывозим нефть вместо полимеров, например, или бензина, и там продукты в переработке. И поэтому, если премьер не понимает азбучной истины, что возить нужно не сырье, а продукты передела, то я остается только плакать или смеяться. Ну, поскольку уже наплакался, теперь уже только смеяться остается.
Вот. Там вообще, на самом деле, с одной стороны, кажется, что он подготовлен, потому что Дмитрий Анатольевич, он очень уверенно говорил, лихо, бодро и, как обычно, все хорошо в его стране, в которой он живет. Да, например, он, например, говорил о бурном росте фармацевтического рынка, который по официальной российской статистике второй год падает. Он, в общем, защищал своих министров, которые прославились заявлениями о беспрецедентном росте реальных зарплат. Немножко сказал, что все-таки да, реальные доходы растут не так сильно, но прямо стоит в том, что реальные доходы растут еле-еле и даже падали несколько месяцев во втором полугодии на фоне того, что они падали даже на фоне эффекта низкой базы, да, потому что до этого с ноября 2014 года по официальным данным Росстата до января 2018 года доходы просто падали каждый месяц. Да. То есть на самом деле в России находится в гигантской довольно долгой яме по доходам. То есть премьер-министр, как бы, да, он описывает реальность, не владея базовыми координатами этой реальности. Он, в общем, в каком-то смысле сочиняет вообще экономическую ситуацию. И вот это, надо сказать, людей довольно сильно раздражает, потому что ну, сейчас даже, мне кажется, люди спокойнее реагируют на то, что какие-нибудь чиновники вдруг скажут что-нибудь честное, вот, то там кто-то начинает ругать, да, но вот он говорит, включите мозги, да, там, не говорить, что государство ничего не должно там молодому поколению, там можно жить на 3500 рублей в месяц саратовским пенсионерам. Вот для них, для этих чиновников Медведев говорит, включите мозги. Но когда он сам говорит про реальность, которая не существует, когда он, премьер-министр, в общем, рассказывает по большому счету сказки про состояние российской экономики, это, конечно, будет не очень хорошо.
Ну, вот я предлагаю послушать его цитату про доходы. Про триллионы мы потом еще эту цитату тоже услышим. Но именно про доходы, как он оформил свой ответ о том, что доходы-то растут все-таки у вас, дорогие россияне.
Как вы можете прокомментировать вот эту социальную сторону дела и недовольство людей тем, что правительство говорит о высоких доходах, а доходов нет?
Есть все-таки достаточно строгая статистика на сей счет. У нас долгое время из-за кризиса, из-за всякого рода ограничений, проблем, доходы падали. В настоящий момент, последние два года, они перешли к росту. Это действительно объективные экономические цифры. Реальные располагаемые доходы населения, есть такой показатель, в этом году вырастут на 1,6%. А если говорить о росте реальных, подчеркиваю, не номинальных, реальных заработных плат, то это 7,6%. Понятно, что хочется больше. И иногда эти 7% это небольшая сумма. Я все прекрасно понимаю. Мы все, что называется, по земле ходим, понимаем, что одно дело 7% на большие деньги, а другое дело 7% на относительно скромную зарплату. Но рост есть. И это очень важно для экономики в целом и для конкретного человека в частности. Это означает, что мы переломили тренд на падение доходов. Это было самое страшное, самое опасное для страны, самое социально раскачивающее обстоятельство, самое нестабильное обстоятельство.
Видите, какой эмоциональный. Кстати, позвоните нам, скажите, как вы почувствовали вы себе увереннее, что ваши доходы выросли на тот процент, о котором посчитали ли вы, насколько они стали выше? Ну,
давайте так. Да. Во-первых, вы сказали, что он на 10 дней выпал, да?
Судя он по выпал, всему,
он
да,
выпал
он
уже больше, чем выпал. На 10 дней. Намного больше.
Больше
он
вообще уже выпал. Лет.
Потому что если бы он знал о том, что в прошлом году падение доходов населения минус 1,7%, и даже если плюс 1,6 в этом, то он достигнет только уровня 16 года. Но мы же с вами знаем, что мартовские выборы не обошлись бесследно. Людям платили деньги, помните, 5 тысяч каждому пенсионеру, вливание в бюджетную сферу в виде зарплат, повышение, ну, разового, премии, скажем так. А потом все вернулось на круги своя. И, конечно, это на какое-то давление оказало на статистику, но после того, как Росстат подчинили Минэку, вы можете любую статистику получить вообще без проблем. Если бы он послушал своего визави Кудрина, он бы узнал, что у Кудрина совершенно другое мнение по экономике. И о будущем экономики Кудрин говорит совершенно по-другому. Кстати, его министр, некто Улюкаев, если помните, да, который все время искал дно.
Да.
Он все время говорил, что, слушайте, 20 лет у нас не будет роста. А премьер-министр излучает
может, оптимизм. Может, поэтому он и сел?
Вот тут вопрос. Что вот. Можно говорить, а что нельзя?
Кроме того, вот человек, да, премьер-министр публично оперирует к данным Росстата и говорит, что мы переломили тренд. Но данные Росстата показывают публично, которые находятся в открытом доступе. Их даже можно погуглить. Дмитрий Анатольевич Медведев, в отличие от Владимира Владимировича Путина, я думаю, умеет гуглить. Вот. И он может погуглить, что в августе и в сентябре по официальным данным Росстата доходы падали мало того, что месяц к месяцу, но еще и в годовом выражении. То есть никакого перелома тренда вообще нету. Более того, правительство, которое возглавляет Дмитрий Анатольевич Медведев, ему подчиняется Министерство экономического развития, которая открыто говорит, что 2019 год из-за роста НДС обещает нам резкое замедление темпов роста доходов, если не их прекращение. То есть в 2019 год будет хуже 2018 по всем прогнозам правительства.
Плюс к этому, смотрите, они ожидали инфляцию 2,8%, потом сейчас уже говорят 3,5%, скорее всего будет больше. Ну и рост доходов на 1,6 при инфляции, повышении цен, как они считают, на 4, а на самом деле будет больше, это значит отрицательная динамика. То есть люди беднее стали. И все эти разговоры про борьбу с бедностью, о которых все время говорили, и в указе написано главное, борьба с бедностью, они сделали количество бедных еще больше. У нас уже больше 50% населения не знает, как выбрать деньги, или прокормиться, или заплатить ЖКХ, или, извините меня, скажем так, собрать, что-то купить себе. Знаете, у меня друг в Краснодаре звонит мне и говорит, ты представляешь, захожу в обувной магазин, там очередь. Там зимнюю обувь дают в кредит на 5 месяцев. Сапоги 5 тысяч на 5 месяцев кредит, и люди стоят в очередь, чтобы в кредит купить сапоги.
Да, в России.
Это вот деятельность правительства.
Это невероятное совпадение, что нам сейчас звонит Иван из Краснодарского края.
Да.
Иван, сколько стоят сапоги у вас там в Краснодарском крае? Край хороший. Есть ли у людей деньги на это? Здрасте.
Нет, здравствуйте. Уважаемые студенты, здравствуйте.
Здравствуйте.
Не то, что денег нет, только люди занимают деньги купить дрова, чтобы отапливать дом свой. Но хочу сказать, что никакой индексации пенсии пенсионерам, которые живут на социальной пенсии, не произведено. Вот смотрите, я недавно написал президенту, получил ответ от Краснодарского края. То есть, смотрите, что произошло. В 2016 году прожиточный минимум установлен в размере 8 418 рублей. В 2017 году прожиточный минимум установлен в размере 8 478 рублей. В 2018 году прожиточный минимум установлен в размере 8 537 рублей. То есть за три года было прибавлено 119 рублей. Это получается по булке хлеба в год. Это позор, это позор. И просто издевательство над нами. Прожить на эти деньги невозможно.
Спасибо, Иван. Я вот хочу сказать, что в теории, опять же, в теории, это работа журналиста, который сидит за столом с Дмитрием Анатольевичем и как-то ему пытается что-то хотя бы объяснить.
Вы не обижайте. Там вице-спикер парламента сидел.
Да, кстати, Петр Толстой.
Там, да, иностранный гражданин с зарплатой.
И замглавы холдинга.
Да, у нас есть фотография.
Вы не путайте, это не журналисты. Это люди, которые исполняют определенную функцию.
Замглавы холдинга ВКТРК.
Но вы должны понимать, что журналисты давным-давно.
А вот они все, кстати говоря, вот на снимке. Ну, вот.
Селфи. И поэтому это не совсем не то. Вот. Даже могу сказать, в сравнении с президентом, там хоть какие-то журналисты есть. Причем украинские.
Там их много.
Там их много. Да, и они задают сложные вопросы. А вот тут это просто постановка. Полтора часа.
Тут я хочу еще дополнить один штрих. Великолепный, очень смешной. Ведь Сергей Брилев, он там сидит, это второй, как я говорю, что это два клиента расследований Навального, один и второй. Он там сидит как хозяин, потому что он давно, с 2012 года, несменяемый. И он говорит, я смотрю в свои графики, Дмитрий Анатольевич, мы плохо идем, в сравнении с нас не смотрят, в сравнении с теми линиями. Вы давайте поживее, поживее, поэнергичнее. Тот говорит, ну хорошо, я сейчас взбодрюсь, типа того, что сам себе говорит Дмитрий Анатольевич. Вместо того, чтобы задать им поживее вопрос, вот я к Брилеву.
Можно я вернусь еще к одному?
Да.
Вот смотрите, председатель партии «Единая Россия» разговаривает с членами, ну не рядовыми членами «Единой России». Вы должны это понимать. И вице-спикер парламента, который представляет «Единую Россию», вот если бы они взяли по-другому, взяли журналистов из разных партий, ну, например, да, КПРФ, ЛДПР, ССРы, и дали бы вопросы премьер-министру, потому что, ну, парламентские партии существуют. Вот, то я понял, что разговор был бы живей. И тогда бы вы начали смотреть. Брилев обиделся. Почему? Потому что никому уже это не интересно. Дело в том, что если вас обманули один раз...
Расстроился, да.
Вы два раза. А ведь 5 лет назад тот же человек говорил, что никаких повышений пенсионного возраста не будет. Люди ему уже не верят. И поэтому что смотреть-то?
Это с одной стороны. Кроме того, ведь еще есть такая вещь, что даже по большому счету Медведев тот человек, которому не важно, какие рейтинги его передачи. Потому что, да, это может быть важно по каким-то причинам Брилева, хотя тоже не уверен, да. Может, он сейчас полагает, что под ним может почва зашататься, да. Потому что понятно, что это, в общем, мы наблюдаем в каком-то смысле действие, которым действительно участвуют придворные. Да, это вот как раз превращение российской политики в некоторый двор такой, да. И это не первые лица двора. То есть, на самом деле, им важно, сколько вопросов задали президенту, чтобы он подбил на 17 минут рекорд общения, да, чтобы было задано и отвечено на большее количество вопросов. Медведев принципиально должен быть в тени. Он должен радоваться тому, что он остается премьер-министром. Он должен быть в каком-то смысле громоотводом, потому что очень важно, кроме всего прочего, я не знаю, осознает ли он, что то, что он говорит, в это, во-первых, не верят люди, и что это не соотносится с реальностью. Но есть же, я думаю, ему хоть какие-то данные социологических опросов приносят. Сейчас в России экономические ожидания россиян самые худшие с момента начала кризиса.
Семен, спасибо. Вы напомнили мне вопрос, который я хотела задать нашей аудитории, совершенно забыла. Вы верите, что Дмитрий Анатольевич, как вы думаете, верит ли Дмитрий Анатольевич в то, что он говорит? Вот как вы думаете, он верит в то, что он говорит? Или он в это не верит? Он так играет во что-то такое. Давайте посмотрим цитату его про триллионы. И потому что я объясню, что именно в связи с этими триллионами мы задавали вопрос прохожим потом. Смотрим.
Когда президент ставил задачи, он говорил, нам нужен прорыв. Нам нужен прорыв. Посчитали стоимость прорыва 8 триллионов. Даже не хочется думать, сколько это нулей. Дмитрий Анатольевич, а деньги вы в результате нашли, потому что говорили, будем искать. Нашли ли и где искали?
Да, деньги, конечно, нашли. Более того, вот эти 8 триллионов рублей, это еще не все расходы. До 2024 года, если мы посмотрим еще на расходы, которые связаны с функционированием, развитием, модернизацией инфраструктуры, все это составит 23 триллиона рублей. Это огромные цифры. Из них, если говорить о больших цифрах, 22 триллиона рублей. 22 триллиона рублей. Значит, это деньги, которые так или иначе связаны с выполнением социальных обязательств. Эти деньги найдены.
То есть деньги есть. Слава Богу.
И есть, слава Богу,
сказал. Где они найдены? Вопрос. Можно залезть в карман любому бедному, вытащить из него пенсию, залезть в карман любому бизнесмену, вытащить у него 2% ДДС, залезть в бензобак, вытащить акцизами деньги, ну, то есть увеличить стоимость, собрать все деньги с народа, получить их, а потом что сделать? Принять профицитный бюджет, отправить его в фонд развития, после этого из фонда развития построить атомные электростанции в Египте, Финляндии, еще где-то. И это называется «деньги есть». Ну, а можно сделать по-другому, сказать, ребят, мы повышаем пенсии, повышаем зарплаты бюджетникам, появляется смысл развиваться предприятиям, предприятиям снижаем налоги, деньги берем в виде прогрессивной шкалы налога, забираем ворованные деньги, которые мы, к сожалению, не видим, а об этом говорят все, что мы продаем гораздо больше нефти, чем, скажем, показываем на самом деле, забираем избыточные деньги у разных госкорпораций и получаем профицитный бюджет, но с другой совершенно историей.
Значит, по поводу налогов, это же он же, как сказать, кремлевский мечтатель или белодомовский мечтатель, он сказал, что нет, мы не можем прогрессивную шкалу, потому что мы только-только избавились от черных зарплат, и у нас все зарплаты теперь белые, говорит Дмитрий Анатольевич, гражданам Российской Федерации. Вот они хохочут у своих телевизоров, конечно.
Вот видите, поэтому я говорю, он выпал из процесса, причем надолго.
Ну и продолжаются отсылки к 90-м. Я здесь вообще власть, которая находится у власти 20 лет и, в общем, не имеет никаких конкурентов уже давно, по большому счету, вообще не имеет никакого ни морального, ни физического права что-либо говорить о совершенно другой эпохе. То есть они 20 лет получают. Что же вы делаете 20 лет тогда?
Но они все время говорят, мы вас вытаскиваем из того ада, в который вас бросил Ельцин с его командой с 90-го по 2000-й. Они все время как бы...
Чубайсу только что вручили какой-то орден. Это как раз за то, что он...
За то, что он... За то, что в этот ад всех... Да-да-да.
А еще есть один такой... Еще один такой есть персонаж, который сказал, я живу прям в волшебстве, когда ему вручали награду. Помните? Он пришел в Кремль и сказал, я вообще благодарен за то, что вообще я живу в сказке.
Это Бамба, кто значит, такой?
Алишер Усманов, когда получал орден. Да. Вы помните, что он сказал? Вот есть определенное количество людей, которые живут как в сказке. А остальной народ, видели мем, пенсионер шел с картошкой, его остановили, спросили, как ему елочка. Не слышали?
Как ему елочка?
Да, ему спросили, вот видите, мы ставим елочку на центральной площади, как елочка? А он им ответил. Да я тут без хрен, без соль надоедаю. Извините, я там не могу сказать то, что он сказал. И столько сказал слов, что у него на карточке 5000, а ему это елочка и дальше. И это сейчас разошлось везде по интернету. Действительно, пенсионеры в ужасном состоянии находятся. И тут им единственная радость телевизор, им рассказывают, что у вас все нормально. У вас и реальные доходы повысились, и жить вы будете гораздо лучше.
И вообще, как вам елочка?
Ну да, и как вам елочка?
Да. Ну, мы спрашивали сегодня прохожих, вот те деньги, которые... Ну, Дмитрий Анатольевич, он, конечно, по-другому объясняет происхождение 23 триллионов, не так, как вы говорите. Нет, это не из пенсии, это не из бюджета, это у них свои какие-то источники.
Он никак не
и вот мы спрашиваем, прохожих, верят ли они, что они дойдут... Допустим, у него они есть. Дойдут ли они по назначению, вот что люди думают?
Верите ли вы, что деньги, выделенные на социальные обязательства, дойдут по назначению?
Я думаю, если треть дойдет, то это хорошо.
Как в нашей стране принято, куда-то пойдут, но, скажем, не мне, пенсионеру. Я так думаю.
Сомневаюсь, потому что у нас все время обкрадывают. Те деньги, которые я заработала до получения моей вот этой вот пенсии по старости, их бы мне, наверное, хватило сейчас. Не получают вот эти вот копеечные гроши, но просто унижают нас всех, понимаете?
То, что они выделили, это одно, А как с этим распорядиться? На местах распорядятся власть. Мы об этом же не знаем, куда они уйдут эти деньги. И какая часть из них поступит действительно на эти нужды?
Я думаю, это не сильно большая сумма. И, наверное, где-то по вертикали застрянет больше половины. Ну, что-то попадет, наверное, крохи достанутся народу. Но в основном это застрянет где-то в среднем звене. Мне почему-то так представляется.
Все может быть. Ну, я стараюсь оптимистично смотреть в будущее.
Я даже затрудняюсь ответить. Возможно.
Конечно, не достанутся они тем, кому они предназначены. Но потому что все, что говорит Медведев, мы делим на 23 мили... Что вы там сказали? 22 триллиона. Поэтому они никому и не достанутся. Но я думаю, что на своем посту он еще долго просидит, поэтому нам весь его пост ждать, пока нам что-то перепадет, вряд ли приходится.
Я не знаю, что он считает социальными обязательствами. Я надеюсь, что дойдут.
Честно, сомневаюсь. Вообще, что касается всяких социальных направлений, у меня огромные большие сомнения, что это все попадает, куда говорится. Вот. Потому что мы с нашей семьей уже это все проходим, проходили. Вот. У нас в семье 8 детей. И мы уже веками ждем поддержки, помощи, и все нет и нет. Поэтому я не верю.
Дело в том, что на слух все, что он говорит, воспринимать тяжело, потому что, ну, человек может там засыпать, отключаться. Я вот для вас прочитаю. Вот Павел Грудинин попросил меня, спросил меня, откуда, как он объясняет происхождение этих денег. Поэтому я прочитаю с листа, я нашла вот из его выступления вопрос, откуда у нас эти 23 миллиона. И он говорит так.
Триллион.
Триллион, извините, конечно. Триллион. Здесь пришлось приложить определенное старание для того, чтобы понять, что для нашей страны в настоящий момент является наименее безболезненным с точки зрения аккумулирования дополнительных источников роста, дополнительных доходов. В конечном счете, вы знаете, мы остановились на том, что нам пришлось увеличить налог на добавочную стоимость на 2%, некоторым образом скорректировать акцизную политику и решить некоторые другие задачи.
Самое. Значит, 2 триллиона рублей в год НДС, если вы умножите на 6 лет, о которых он говорил, это 12 триллионов денег, вытащенных из, ну, скажем так, из карманов бизнесменов, а на самом деле из карманов каждого жителя, потому что НДС – это косвенный налог, который платит все без исключения. Плюс к этому акцизы на топливо, которые приведут к увеличению топлива, это деньги, вытащенные из всего бизнеса, из каждого россиянина. Плюс к этому пенсионная реформа, которая позволила не платить пенсионные деньги, соответственно, тоже там 600 или там около триллиона рублей умножьте на 6, получите сумму даже больше, чем 23 триллиона. Вот и все.
А тут просто, ну, Дмитрий Анатольевич про это не говорит, потому что это не по должности ему. Но как раз на днях президент России утвердил программу перевооружения российской армии, она, правда, 2027 года, с 18-го. Это программа перевооружения армии и закупки вооружения для силовых структур. То есть это не текущие оборонные расходы, да? Вот только программа перевооружения армии. Сколько она стоит? Она стоит 22 триллиона рублей. То есть, на самом деле, точно такую же сумму, только на одну из частей, значит, перевооружения армии и закупки оружия для Росгвардии, значит. Вообще, количество силовиков в России такое, что как будто мы ведем не гибридную войну, а горячую, и эта война идет на нашу территорию. Вот. А военный бюджет в России такой, кстати говоря, у нас же очень любят говорить, что вот как так американцы тратят такую сумму на вооружение, но по доле ВВП мы тратим больше, чем Америка.
Ну, еще один такой неприятный момент. Вы знаете, что может что угодно премьер-министр говорить, но если он вносит бюджет трехлетний, то там все видно. А в трехлетнем бюджете видно, что расходы на образование, здравоохранение, культуру равны расходам на государственное управление. Помните, есть разговоры, что мы должны сократить количество чиновников, должны улучшить бизнес-климат. И мы в конечном, он сегодня об этом говорил, о том, что мы улучшили, правда, не достигли 20-го места. Была такая задача, там где-то в 40-х, где-то болтаемся, но не в этом дело. Он же четко сказал, мы сократим количество госаппарата, и увеличил. Зарплаты госаппарату он увеличил. Пенсии у них совершенно другие. И за счет всего населения, собрав деньги с этого населения, он устроил хорошую жизнь госаппарату.
Плюс еще есть такая простейшая вещь. Был, ну, казалось бы, популистский закон об отказе депутатов и сенаторов от надбавок к пенсии. В первом варианте этот закон был, что это обязанность. а в итоге он был подписан, что это личное желание. То есть у нас депутаты и сенаторы хотят, могут отказаться от надбавок, а не хотят, могут и не отказываться.
А статистики у Дмитрия Анатольевича нет, сколько отказалось от надбавок?
Ну, он только что подписан, законы пока еще не
использовали. Какая там статистика? Если вам какой-то губернатор дефицитной области берет и ставит своей депутатше, по-моему, 187 тысяч месячную пенсию, подписывает на основании закона субъекта федерации, это все, думаете, это единичный случай, что ли? Вы должны понимать, что на самом деле людей собирают деньги, а отдают определенным олигархам и чиновникам.
Да. Вот еще. Власть в России живет в своей финансовой реальности. То есть у нее есть свой бюджет. Нет. России, бюджет своей России. А люди для них находятся в некоторой другой реальности. Эти реальности все меньше и меньше сопрягаются.
Вот я прям нашла эту цитату. Мы избавились от конвертов, он говорит. Мы избавились. То есть он говорит слово как вот на 100%. Он не говорит, что мы частично избавились, или мы пытались. Мы избавились от конвертов, говорит Дмитрий Анатольевич. Сергей Стугалецкого. Бора, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Здравствуйте. У меня, как обычно, взгляд с другого берега. Знаете, дурак-дурак, а 30-й день заколачивает. И все остальные тоже. Давайте посмотрим на это реально. Они взвесили свои безграничные запросы, прикинули почти безграничные запасы страны, учли апатичность населения и поехали. Вот он, настоящий эффективный менеджмент.
Спасибо, Сергей. Я тоже вот никак не могу понять. Если население все это понимает, как это смешно, почему оно не хохочет?
Ну, во-первых, население, вообще говоря, огромное количество людей физически не до смеха, потому что это хорошо известно, что люди, которые выживают, они, как правило, никаких требований к власти никакой нигде не предъявляют, им не до этого, у них нет возможности. Нет,
вот они слышат, что им в лёд сидит человек премьеры.
Они могут, да, материться на телевизор, я извиняюсь, но у них нет возможности эти требования предъявлять, потому что им нужно думать, где им достать еды.
Ну, подождите. Вы что, не понимаете, что, несмотря на все фальсификации, нарушения и все, что делала до этого власть, в сентябре выборы были провальными для партии, которую возглавляет Дмитрий Анатольевич. И на самом деле это же тренд. Люди не пошли на выборы, но те, которые пошли на выборы, несмотря на то, что бюджетников гоняли там и все делали как раньше, это не сработало. Значит, и этот сигнал общества власть не расшифровала. Она продолжила этот путь.
Но она его расшифровала как никакие не провальные, а наоборот, мы же победили, значит, они победными. Провальными
это реально, как... вы видели новую газету, что показала по Московской области, как реально шли выборы там, в Балашке, в других территориях. Вы поймите, на самом деле, вот есть такая аналогия столетней давности, когда царское правительство не понимало, что на самом деле в ближайшее время будет революция. Сначала буржуазная, потом уже, скажем, пролетарская. И она сейчас не понимает, что происходит. Потому что они так в полной уверенности. Он же сказал в этой своей пресс-конференции о том, что я проехал по регионам. Ну, как он ездит по регионам, мы знаем.
Проехал, да.
Да, он проехал-то по регионам. Его отвезли вот туда, где только что-то подкрасили. Привели к нему определенных людей, вот как сейчас журналистов. Они определенные. И у них только название журналистов.
И это люди большой души.
И все, эти люди должны были сказать ему, одна бабушка ему в Крыму что-то сказала, он сказал, держитесь, денег нет. И попал на камеру.
Вот. Не повезло.
Нет, ну, понимаете как? А эти фразы, он постоянно, но если бы он просто вот сел и поехал в метро, ну, я тут езжу в метро иногда, вы знаете, много интересного ты услышишь, увидишь и поймешь. Если бы он, как вот я, сел в машину и проехал там по Якутии 400 километров, значит, увидел бы федеральные трассы без асфальта, значит, там вокзалы, которые 3 года ждут поезда и никак не приходят, а он его 3 года назад открыл, этот вокзал. Он увидел бы там, как живет население, что такое 10 тысяч населения в поселке и ни одной асфальтовой дороги. Или грязь непролажная, или пыль страшная. Значит, и он бы понял, что люди-то живут ужасно просто. Знаете, в Совете Федерации, по-моему, недавно совершенно, один вице-спикер Совета Федерации говорит, вы знаете, что у нас 3000 школ без теплых туалетов? Во, мы вышли на другой уровень. 3000 школ без теплых туалетов, где у нас больше полгода зима в некоторых территориях. И в этот момент сидит премьер-министр и говорит, да, у нас, в общем-то, все нормально.
Вот. У меня есть ужасное подозрение, что если он поедет по России вот так вот, не то чтобы инкогнито, но просто сам поедет своим маршрутом, они все равно будут выходить и благодарить, и говорить, что нам прекрасно, и Путин тоже сам. У меня такое ощущение, что все-таки его
каких-то
будут встречать с хлебом
солью.
Каких-то
людей на это могут подрядить. Огромное количество людей не будет выходить, но пример стоит в том, что, вот, например, парадоксальным образом, да, понятно, что Медведев живет своей реальности, но вот к нему предъявлять претензии тоже довольно бессмысленно, потому что он не решает базовых проблем, потому что понятно, что не он определяет этот курс. Он даже не определяет экономическую политику России, не говоря уже о внешней политике, которая вот в нынешней ситуации главная причина продолжающегося объединения. Это
технический премьер-министр, который ничего не определяет.
Конечно.
Мы договорились. Значит, ответственность вроде бы как на правительстве, потому что у нас это все записано в наших законах, а он ничего не определяет. И спор идет между советником по экономическим вопросам и, например, главой счетной палаты.
То есть,
вопросу,
на самом деле,
как работать с олигархами.
Ну, так, кстати, тоже одна из особенностей. Кстати говоря, людям в этом смысле трудно разобраться. То есть понятно, что у нас, как бы сказать, вот когда люди поймут, что, в общем, вся власть в целом и человек, который возглавляет страну 20 лет, потому что будем откровенны, что Медведев был вице-президентом, вот он отвечает за все. Вот это будет первый, так сказать, шаг к пониманию базовой реальности. Потому что в России должность не равна влиянию, как известно. Да? То есть, на самом деле, Медведев и существует для того, чтобы рассказывать сказки. Его функция обогащаться.
Семен, это все очень сложно. Это нужно психологам, психиатрам, потому что на самом деле Владимир Путин на своих прямых линиях с народа, все время создает впечатление, что я в России решаю все, на меня замкнуто все. На самом-то деле нет, он создает как раз такое имя человека, который, это он, да, вот у нас есть отдельные недостатки, но в целом нам хорошо.
А при этом
ему верят. Мы сделаем так, чтобы всем было хорошо.
А при этом
не согласен. Подождите, недавно совершенно по телевидению, я хотя редко смотрю его, было показано, как после выступления или встречи со Шмаковым нашего президента, президент повернулся к Дмитрию Андреевичу и сказал: слушай, надо как-то выехать за кольцевую дорогу и посмотреть, что Шмаков действительно прав, что нагрузка налоговая на людей так сильно возросла, что они жить не могут. И, кстати, это было уже 2 недели назад, премьер-министр поехал, судя по всему, он же не мог не выполнить поручение президента. Поехал и ничего не увидел. Хотя Шмаков четко на цифрах рассказал, что на самом деле все налоги платят на самом деле граждане. И эти граждане под гнетом этих налогов уже не могут жить. Потому что тарифы повышаются, налоги повышаются, жить невозможно. Вот, на машину дров уже человек не может вообще заработать, грубо говоря. Пенсия 8 тысяч и машина дров 8 тысяч. А 4 машины дров для того, чтобы отопить это все. В стране, где огромное количество газа, все топят дровами и все.
Слушайте, так я не понимаю, зачем тогда Путин посылает Медведева, когда он может поверить на слово?
А куда он может послать его еще?
Он иногда, на самом деле, его это давно не интересует. Медведев, то есть Путин России не управляет. Путин управляет своим местом в истории давно уже. Вот. А Медведев, конечно, он занимается внешней политикой, да. Ему важно, как сказать, он решает проблемы человечества, на самом деле, вот там, Сирию, конечно. А Медведев, он у него такой, как бы, квази-завхоз, да. Но проблема состоит в том, что.
А кто управляет российской экономикой?
Экономикой?
Да.
Ну,
кто? Это завхоз. Это значит своим местом.
Есть люди, нет, кто отвечает за это, Медведева, безусловно. Отвечает за это. Подожди, да. Но не управляет. Ну, понятно,
делает
что,
вид, что, ну, что это он, это Путин.
Ну,
на самом деле.
Базовые экономические решения в стране. Кстати говоря, вот налог на самозанятых, который тоже. Вот в стране, кстати говоря, столько самозанятых, как просто о зарплатах в конвертах. Да? То есть государство не может подсчитать, сколько самозанятых. Разброс официальных оценок от 15 до 30 миллионов в этом. Раза, да? Люди спасаются от государства, как могут.
Подождите, вот самозанятые, я только никак не могу понять. С одной стороны, вот эта информация, с другой стороны, информация, что у нас самая маленькая
безработица. Да.
То есть люди говорят совершенно разные вещи, и они, вот что касается, кто управляет.
Да.
Есть группы олигархические, которые живут с населением. Ну, кто-то поднимает цены на газ, кто-то поднимает цены на бензин, кто-то поднимает какие-то налоги, кто-то поднимает вот эти вот налоги на самозанятых, еще что-то. И ты все время кому-то должен платить. Значит, и они между собой борются, вносят в Думу эти законы, их принимают, потому что у них лоббирование очень сильное. Значит, потом, что получится? Ну, что получилось в результате? Вот мы сейчас в Молочном Союзе обсуждаем. Ну, можно возить меркурий, например, для прослеживаемости молочной продукции. А можно маркировку ввести. Но зачем же вводить одновременно и маркировку, и меркурий? То есть, получается, одно и то же мы платим 2 раза. И поэтому никто, одна нога не знает, или рука не знает, что делает другая. Но они все там в правительстве очень хорошо вот это все делят.
Есть крупнейшие компании, под которые подстраиваются госзаказы. Да? Ну, то есть, кто строит Крымский мост? Это там, Игорь Иванович Сечин, который прекрасно управляет, в том числе и валютным рынком иногда, как мы знаем. Да? Это люди, которые влияют на принятие решений.
Нет, именно мост строит брат Ротенберг, все-таки,
да.
Аркадий.
Нет, вот в том числе. Люди, которые управляют Россией, с одной стороны. С другой стороны, есть люди, которые там говорят, что там Центробанк, он так или иначе, но он отвечает хотя бы за инфляцию.
Мы послушаем 2 города. Владимир из Новороссийска, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Елена и гости студии. хотел сказать, что вот то, что сегодня я смотрел внимательно эти полтора часа. На 3,5 часа. Ну, в 3 раза меньше, чем обычно Путин говорит, ему отвели время.
Да.
Еще и подгонял Брылев. Так вот, я уже на этого, извините, пожалуйста, клоуна смотреть больше не могу. Я и сегодня вытерпел это дело. И у меня вопрос к сидящим в студии. Вот где коммунисты? Я не знаю. Когда чемпионат мира это шоу, они столько сегодня он сказал, что это на 1 месяц всего. Идите на стадионы, потому что улучшили инфраструктуру. Вот вы должны, а там люди еще деньги будут за это платить. На стадионы пойдут. Он говорит, дороги улучшили, кому это все? Я спрашиваю, где коммунисты? Вы должны требовать. Вы, ребята, у вас получится.
У нас тут в студии ни одного коммуниста.
Владимир, у нас, Владимир, значит, послушайте, тут некоторая операция. Да, я вам сейчас объясню. Я вам объясню. Здесь нет коммунистов, потому что Павел Грудинин, он действительно баллотировался от КПРФ, он не имеет к этой партии никакого отношения. Они его выбрали своим кандидатом, ну и молодцы. Но с тех пор никаких больше у него...
Ну, надо отдать должное, я должен защитить коммунистов.
Но никто на них не нападает в эту
Коммунисты вносят все время законы, которые не принимает большинство, которым командует милиция.
Ну, и потом коммунисты ваши в таком тесном союзе находятся с властью, что смешно
от них.
Ну вот сейчас по Украине, вот только что они
снова
выступили.
Давайте внешнеполитические вещи. Мы сейчас про внутренние политические вещи говорим.
Хорошо.
И если коммунисты говорят, что нужно переделать, например, работу нефтяных компаний и сделать как во всем мире, чтобы нефтяная компания получила за единицу полученного там, нефти, а остальное должно все пойти в бюджет, то они об этом говорят. Толк что? Если ничего, у них меньшинство такое, что они ничего не могут сделать.
Да, ничего они не могут сделать, вот ответ Павла Грудинина.
И проблема стоит в том, что, опять же, вопрос в том, с кого требовать. Вот как можно требовать с правительства Медведева, допустим, да, если в России это вообще уникальная вещь, об этом мало кто знает, но это просто узнать, потому что это вообще редчайшая вещь. Если президент в России проводит какие-нибудь экономические совещания, на них никогда не бывает премьер-министр. Это потрясающе просто. Путин не участвует в экономических... Медведев не участвует в экономических заседаниях, которые проводит президент.
Его
то есть, на самом деле, да, в России есть правящая партия «Единая Россия», но при этом у нас правительство не считается ни партийным, ни техническим. То есть, у нас правительство не имеет никакого даже внятного статуса. То есть, непонятно, это правительство, которое проводит политику «Единой России», которая правящая партия, это политика, которая проводит президента, который дистанцируется по возможности от правительства, хотя не дистанцируется от отдельных его членов, и премьер-министр, который не участвует в экономических совещаниях, которые проводит президент.
Роман из Белгорода, слушаем вас. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А какие могут быть претензии к Медведеву и правительству Медведева и ко всей остальной этой публике? Но там же сказано, что это же все для народа. Все это сделано от имени народа. Но мы-то все-таки не народ, мы же избиратели, мы электорат. Ну, в крайнем случае, выборы. Но там же для народа все говорилось. Какие у нас претензии могут быть к ним?
Ну, не знаю, я считаю, вот, знаете, Леонид Филатов очень интересную тогда написал произведение там.
Стрельца.
Стану утром, да, маслом бутерброд, думаю, а как народ? Значит, они, по-моему, так и делают. Они вообще вот это вот.
Ночами не сплю, а народ
думает. Поскольку несменяемость власти позволяет жить спокойно, поэтому они абсолютно убеждены в том, что народ где-то там, и может быть, им даже докладывают, что где-то там хорошо. Вот, а народ живет совершенно в своей жизни.
Плюс это очень важная постановка вопроса, касающаяся, собственно, того, почему люди не требуют. Да? Какие-то люди действительно на выборах, в общем, довольно четко это показывают. Потому что у нас крайне низкая явка на выборах. У нас власть сделала так, что теперь нет процента явки. То есть можно выборы при любой явке проводить. Mm-hmm. Люди... Вопрос в том, что в России сломаны механизмы политического контроля. Нормального
политического контроля за властью. Я буду все равно стоять на своем, что люди в России настолько управляемы ящиком, вот этим телевизором, и все равно все-таки телевизор побеждает холодильник. И когда Владимир Путин появляется вот в народе, и этот визг страшный, батюшка-царь, когда они просто вот чуть ли не руки целуют, я в это верю, что вот они его видят,
и они счастливы. Что народ за 100 лет не изменится. Верите в это? Так вот, в 1915 году, или в момент начала Первой мировой войны, заказывали молебны, собирали площади за благоденствие царя. А через 3 года царя не стало, его расстреляли. И поэтому наш народ очень доверчив, но потом, вот знаете, это страшная вещь происходит. Вот.
И тот же набожный народ потом прекрасно крушил храмы. То есть на самом деле нету никакого... принципиального народного отношения к власти. То есть на самом деле это, вообще говоря, Путин это, кстати говоря, понимает. Он по большому счету сейчас опирается не на, даже на некоторый народный консенсус, а он опирается скорее на то, что он пытается в людях вот эту самую, значит, роль того, что мы живем в великой истории. Он пытается погрузить Россию в великую историю, что Россия делает великую историю, встает с колен, да. То есть именно поэтому внешняя политика так явно заменила внутреннюю, даже по телевизору.
Но несмотря на это, как вы сейчас вначале сказали, какое количество денег тратится на перевооружение Росгвардии.
Да, конечно.
Вы понимаете, к чему
конечно.
Готовится страна.
Конечно.
Потому что если она тратит на оборонные, скажем, комплексы, то это к обороне.
Конечно.
А если на Росгвардию, то это совершенно другое.
Конечно.
К войне с другой.
Я уж не говорю, что Росгвардия, она вообще является фактически личной армией президента.
Война
то есть
граждан?
Это вообще изменение. Росгвардия сама Росгвардия. Это очень важная структура.
Конечно. Что вы скажете о той части Дмитрия Анатольевича, его выступления, которое касается санкций, когда он очень много говорил о том, с какой ущерб, чудовищный ущерб они нанесли западным странам. И очень небольшую часть выступления вообще никакую посвятил тому, как же для экономики Российской Федерации.
Слушайте, вот этот принцип, когда если мы кому-то навредим, то нам будет лучше, он превалирует тоже в нашей истории. Слушайте, я вот вам точно могу сказать, что польские фермеры не заметили санкций, которые мы, ну, ответных мер, которые мы ввели. А все они, я имею в виду наши чиновники, говорят, что вот в результате санкций у нас хуже стала экономика. Нет, на самом деле и мы тоже не правы, потому что если у тебя так плохо с деньгами, какого черта ты покупаешь американские ценные бумаги и отправляешь туда свои деньги, а там больше 100 миллиардов долларов лежит. Почему ты берешь, даешь кредиты различным странам, причем на таких условиях, когда если бы нашему бизнесу такие кредиты дали, мы бы развивались вообще совершенно по-другому. Почему ты вдруг начинаешь строительство различных объектов по всему миру и ввязываешься в какие-то войны, хотя это тоже стоит денег. И поэтому нет, скорее всего, денег у нас для своих мало, а для чужих очень много.
Вот. Ну и про санкции. Проблема стоит в том, что ведь там был вопрос, единственный вопрос, связанный с Украиной. Вы же говорите, что санкции неэффективны, зачем их ввели против Украины? И самое потрясающее, что Медведев начал говорить буквально, как сказал бы Дональд Трамп. Он сказал, что это не санкции против украинского народа, это санкции против тех, кто нам вредит. Когда вводят санкции против России, тоже говорят, что это не санкции против народа.
Журналисты, которые задавали вопрос, посмотрели список этих вредителей, они бы просто отпали и не встали. Я точно помню, в этом списке там директора предприятий, фармацевты. То есть как вредило фармацевтическое предприятие, гендиректор которого оказался под санкциями Российской Федерации, я понять не могу.
Вот к вопросу о том, что они восстают. В России единственный закон, который бизнесу удалось отстоять, в России пытались ввести, как известно, уголовную ответственность российского бизнеса, наши депутаты, за то, что они якобы исполняют здесь американские санкции. И тут уже крупный бизнес встал, потому что он прекрасно понял, что, вообще говоря, мы хотели, кроме всего прочего, ввести санкции дополнительные, кроме налоговой нагрузки, которая действительно гигантская. Мы хотели еще дополнительные санкции против собственного бизнеса ввести под предлогом борьбы и зеркального ответа на иностранные санкции. Пока Россия не поймет, за что на самом деле введены эти санкции, на самом деле, как бы фундаментальных изменений здесь не произойдет.
Сергей из Рязани, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, у меня вопрос к Павлу Грудинину. Как вот его отношение к торговым эмбарго вот, до сих пор России проводит в отношении Запада? Может быть, стоит отменить вот этот эмбарго?
Я уже тысячу раз говорил, что никакого продовольственного эмбарго не существует.
Конечно.
Мы вот недавно совершенно Россельхознадзор сказал, что они уничтожили 86 миллионов тысяч тонн продовольствия.
С гордостью.
Да, но потом уже сказали, что это не больше 10% от того, что поступает на наши рынки. И поэтому никакого эмбарго нет, есть только одно. Как только повысилась цена доллара, сразу иностранное продовольствие стало, к сожалению, недоступным большинству населения. Значит, его сюда не привезли. Но сейчас, кстати, опять увеличивается количество ввезенной продукции. Мы все хвалимся, что мы на 20 миллиардов продаем своей еды, а мы ввозим-то на большую сумму. И вот тут очень интересная вещь. Никакой поддержки для нас, вот это эмбарго, то есть для сельхозпроизводства, не оказало вообще. Почему? Потому что сразу же ввели, помните, какая процентная ставка в декабре 2014 года взлетела?
Как?
Да, значит, сразу повысился курс евро, а мы сидим на импортных технологиях, на импортных семенах. И все равно мы, закупая это, отдали те же деньги туда. Но что стало хуже? Еще раз, бедность населения привела к тому, что мы проиграли конкурентную борьбу по маслу. там, всяким суррогатом, заменителем животных жиров. Вот это
мы все. Должны завершить на том, что, Дмитрий Анатольевич, посмотрите наш эфир теперь, что ли. До свидания.
«Время свободы» – итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы» – итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать».